Дорогие друзья, я приветствую вас и рада, что могу находиться среди вас здесь, в Риге, теперь уже в третий раз. Удивительно, когда я бываю в разных городах и в разных церквах, а это продолжается уже 10 лет, входя в зал или вот так вот, окидывая первым взором людей, я сразу что-то чувствую. В некоторых общинах что-то давит сразу же с самого начала. В некоторых какое-то томление, а в некоторых такая свобода, такая жажда подготовленных сердец, что можно только удивляться. Прежде чем я начну говорить, я хотела вам что-то сказать. Знаете, я не музыкальный человек. Я не играю ни на одном инструменте, но я очень люблю музыку. И каждый раз, глядя на инструмент, что бы это ни было, пианино, или скрипка, или труба, или еще что-то, или гитара, когда она лежит, просто пока лежит, я думаю о том, что всякий инструмент будет мертвым до тех пор, пока к нему не прикоснется рука музыканта. Он ни к чему не пригоден. Пригоден, да, но только в тот момент, когда к нему подходит год. Кто знает, как с ним обращаться. И труба будет лежать до тех пор трубою, пока ее не возьмет в руки трубач. И потому я сейчас хочу обратиться к вам с одной просьбой. Я на данный момент просто труба, или скрипка, или гитара, не знаю. Инструмент, который, я надеюсь, хочет употребить Господь. И потому, чтобы этот вот инструмент заговорил присущим только ему звуком, необходимо, чтобы мастер, чтобы музыкант, чтобы тот, кто владеет им, взял его в свои руки. Точно так же это относится и к духовной жизни. До тех пор, пока Господь не возьмет кого-то в свое употребление, он будет просто Таней, Сашей, Виталием, Людмилой, Генрихом, Альбертом и так далее. Но когда Господь прикоснется к нему, это становится орудием Божьим, инструментом Божьим. Помните слова Писания? «Ибо без меня не можете делать ничего». Помните? Вот поэтому я сейчас стою и ничего вам не могу дать до тех пор, пока вот эти уста и это сердце не возьмет в свои руки Господь. Могу я вас сейчас попросить, несмотря на то, что мы уже молились о благословении, подняться вместе со мной, присоединиться к моим словам мысленно и попросить Господа, чтобы вот это ничтожество, эту плоть, эту женщину, иногда Господь может даже женщину употребить, как когда-то ослицу, чтобы вот это создание он мог взять в свои руки и сказать вам то, что он хочет каждому из вас сказать. Мне лично говорить не о чем, но я знаю, Господь хочет говорить. Вы готовы мне помочь? Отец, наш Господь, Ты наш Господь, Ты Господь каждой души, Господин, руководитель, советник, Отец. Мы просим Тебя сейчас, возьми вот это творение, которое стоит у микрофона, в Твои руки и благослови нас всех и меня в первую очередь, тем, что можешь сказать и дать только Ты. Ты знаешь нас всех так, как мы сами даже себя не знаем. Мы просим Тебя сегодня, сейчас, Ты, знающий и видящий все насквозь, пройди по нашим рядам, склонись над каждой душой. Ты знаешь ее. Помоги нам иметь внимательное ухо, чтобы услышать то, что Ты хочешь мне, ей и ему сказать. Благослови нас Твоим присутствием. Пошли, Господь, поток с неба, открой его сегодня для нас. И дай способность уразуметь, как бы, может быть, трудно кое-что. Нам не бывает разуметь. Даруй ухо, способное слышать, и сердце, чтобы разуметь. Мы просим Тебя об этом в смирении и в осознании, что мы поистине без Тебя не можем ничего. Благодарим за услышанную молитву. Аминь. Дорогие друзья, как я вам уже сказала, мне приходилось быть уже во многих странах, в разных церквах, видеть многие-многие, тысячи и тысячи лиц. И всегда, когда я смотрю ваши лица, ваши глаза, я немножко трепещу человеческим страхом и прошу, Господь, действуй, пожалуйста, Ты, чтобы вот это, и вот это, и вон та душа не ушла отсюда пустой. В сердце мысленно сказав, лучше бы я здесь не была сегодня, лучше бы занималась чем-то другим. Вы меня знаете, кто-то заочно, кто-то, может быть, уже видел по книгам, которые произвели в первую очередь в моей жизни глубочайшие перемены. 7 лет работы над ними были 7 годами моего процесса очищения, моих слез, моих рыданий и моего вопля Господу. Но прежде чем снова вернуться к этому, я только коротко хочу вам что-то рассказать из своей жизни, чтобы вы поняли, кто, собственно, перед вами сейчас стоит. Не потому, что я какая-то особенная. О, нет. Вовсе нет. Я просто человек, который годы, годы и годы искал Господа, неудовлетворенный тем христианством, которое я проводила минимум до 18 лет. Друзья, я родилась в семье христиан. Мне сейчас 52 года. И я могу сказать, что я всю жизнь практически от утробы матери верующая. Почему я говорю от утробы матери? Нас было 6 в семье. И мама часто, видя мои терзания и томления, только качала головой и говорила: «Мне это трудно понять, но я знаю только одно. Бог презрел на тебя еще в моей утробе». Опять же, моей заслуги в этом нет. И еще она мне сказала нечто ценное однажды, за что я могла только благодарить Господа. Она сказала: «Знаешь, ты у нас вторая в семье. Ты была зачата и рождена в период, когда мы встретились с Господом и горели к Нему первой любовью, в ревности служа Ему всем сердцем. Такого промежутка у нас больше никогда не было». И тогда я многое поняла, друзья. Я могла только поблагодарить Господу за милость, которую я ничем не заслужила. Матери и будущие матери, запомните это. Если вы хотите, чтобы ваши дети были благословенны, если вы хотите, чтобы они искали Господа всем сердцем, приготовьте им путь. В ваших сердцах горите не только какое-то определенное время, всю вашу христианскую жизнь первой любовью. И тогда те, кто будут выходить из ваших чресл, будут теми, кто любит Господа и ищет Его всем сердцем. И потому я благодарю Господа за моих родителей и за тот промежуток времени, который Он дал мне, мою жизнь здесь на земле. Жизнь моя складывалась по-человечески, рассуждая, по плоти блестящей. Школа, законченная с отличием, 1 институт во Владивостоке, медицинский, я становлюсь врачом-терапевтом. Потом 2 институт в Ленинграде, я становлюсь врачом-экспертом, везде отличные дипломы. Я говорю это не хвалясь, я только хочу сказать, все это не делало меня счастливой. Успех сопутствовал мне, если так можно выразиться, успех. Это было благословение Божие. Впереди виднелась блестящая карьера. Предложение работать в науке. А мне ничего этого не надо было. В это время закончила первый институт 23, потом дальше старше другой. В это время, друзья, в моей душе была катастрофа. Хотя я была христианкой, но, как я вам сказала, с рождения. И 18 лет начала действительно поиск Господа после водного крещения. Дойдя до 24 лет, когда я уже работала председателем ТЭК, я поняла, что больше так не могу. Можете себе представить, христианка с рождения, воспитанная в духе христианском, в 24 года, в полнейшем отчаянии, однажды в одиночестве, склоняясь на колени, говорит Господу такие слова: «Господь, я больше так не смогу. Всю жизнь играть только роль, всю жизнь показывать себя христианкой, всю жизнь считать себя христианкой без полной уверенности, что я в очах твоих действительно такова. Этот спектакль всю дальнейшую жизнь, нет, я больше не выдержу. Прости меня. Я знаю, что ты есть. Я знаю и буду верить, что ты есть. Но прости, я оставлю тебя». Бог был милостив ко мне. Его я не оставила. Но после этого момента прошли многие годы тех стонов, которые буквально разрывали мою душу и делали меня глубоко несчастной. Я могла много путешествовать, я могла много ездить, я бывала в разных общинах, в разных течениях. Все не то. Я сама не могла понять, друзья, чего мне не хватает. Я чувствовала одно: у меня нет мира. В сердце нет мира с Богом. У меня нет близости с Господом и еще чего-то. Что это, я сама не знала. Так проходили годы, годы, годы. 18 лет я начала кричать там Господу: «Откройся мне, Господь». В 38 лет я поняла, что же это было, чего мне не хватало. Это были годы, 1986 год, декабрь месяц, когда я приехала впервые в место пробуждения в Южной Африке на Квазисабанту. До этого я проехала много городов и в Эстонии вышла замуж за русского немца Генриха Плет. В 35 лет, когда мне было столько лет, мы уехали из Эстонии в Германию. И вот уже 18 лет живем в Германии. В 1986 году, после того, как мы впервые услышали проповеди Эрна Штегена там, в Германии, спустя 3 года мы приехали на Квазисабанту в Африке. И знаете, когда я стала там слушать проповедь, я невольно задала себе вопрос: почему до сих пор слово меня так глубоко не касалось? Почему оно меня стало переворачивать? У меня было такое впечатление, как будто кто-то поставил передо мной зеркало, развернул, и это было Слово Божие. И это Слово стало таким живым. Оно судило меня, оно говорило ко мне, оно стало просто живым. И тогда я еще, уже начав процесс очищения, потому что там впервые так глубоко я услышала вопрос о грехе. Да, я слышала, я знала, грех есть грех, грех разделяет нас с Богом, но это не было моей потребностью. Знаете почему? Я, можно сказать, была хорошей, в кавычках, грешницей. Внешне меня ставили в пример, но меня мучило, какой я знала сама себя. Меня мучил мир моих мыслей. И я понимала то, что проходит через мои мысли. Это и есть моя сущность. Там, на Сизабанту, я по-настоящему впервые глубоко задумалась о своих грехах, какими бы маленькими они ни были, и там стала приводить в порядок свои отношения с Господом. Но еще и тогда я не задумывалась, что То, чего мне не хватает, это освящение. Помните такие слова? Ибо воля Божия есть освящение ваше. Это написано в Писании. Друзья, для меня святость была чем-то недосягаемым, не вполне понятным, в любом случае неприемлемым для человека, грешного, плотского. Помните слова Писания? Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И поэтому цена святости, которую нам придется заплатить, это смерть моего «я». Вы знаете, когда мы становимся тем зерном, которое готово пасть и умереть, когда в нас не остается нашего «я», «не», «меня». Я так устала, мне так больно, меня так обидели. Ах, я бедный человек, никому так не тяжело, как мне. Ни у кого нет таких искушений, как у меня. Почему меня не понимают? Почему мне Господь не дает то, что я у Него прошу? Почему Он меня не слышит? Вы понимаете, почему я это говорю? Вы слышите это? Я, мне, меня. Вот это жестокое, злое, требующее своего я. И в этом я сконцентрировано все недоброе, что в нас есть. И вот это я и должно умереть. Это порой годы, порой вся жизнь. Но оно должно умирать, друзья. Потому что туда не войдет ничто нечистое, иначе сам Иисус нечистый. Может быть, сегодня некоторые, уходя, скажут, ну, ему, с нас еще никогда никто не требовал святости. Что за людный подплет? О чем она говорит? Вы знаете, я сама первый раз себе об этом говорю. Вчера я тоже была в одной общине. Когда я открыла Библию, сказала, Господь, что ты хочешь? Что ты от меня ожидаешь? Вдруг слово «святость». Сказала, это сегодня. Господь сказал в сердце мне, нет, это будет завтра. А сегодня вот это. И потому я донесла вот это до сегодня, со вчерашнего дня. И сказала, Господь, ты говоришь мне, говори. Я никогда об этом так не задумалась, как здесь, в Риге. Какое сегодня число? 28 июня. Господь, да, я шла путем очищения, освящения. Я поняла мало, что необходимость, но слово «святость» меня пугало. А сегодня нет. Благодарю, что ты мне это сказала. Друзья, на лице Моисея встреча с живым Богом оставила след. На лицах мужей Божиих, которые видели Иисуса Христа при жизни, оставался свет. Только потому Петр и мог сказать тому, который сидел, не в состоянии ходить. Помните его слова? «Посмотри на нас». «Посмотри на нас». Ух ты, какой Петр! Забыл, что только что предал Иисуса, прошло еще совсем немного времени. А ты говоришь, посмотри на меня. Да, друзья, он мог сказать. Да, он предал, но он так каялся, так грыз землю своими зубами, как говорит история, что, наверное, мы никогда так не рыдали. И потому он мог спокойно сказать, посмотри на меня. Интересно, что увидел тот, который не мог ходить? Что увидел в его лице? Почему я спрашиваю это? Потому что он больше не сомневаясь и не задавая никаких вопросов, встал. Что он увидел на этом лице? Святость Божия, близость Божия, присутствие Божие, дитя Божие, которое действительно пережило встречу с ним. Когда Виталий, где он, сказал вот эти слова, дорогие друзья, у нас лица выглядит так, как будто мы съели целый ящик лимонов. часто наши лица нас, христиан, которые утверждают, что знают Господа, являются Его детьми, потому и называются христианами, у нас действительно лица, на которых никакого света, никакой радости и уж тем более святости не увидишь. И потому мы и не смеем сказать: «Посмотри на меня». Тогда вопрос: как? Значит, мы не имеем живого Бога? Если Он в нас, живой, святой Бог, тогда это будет и здесь. Тогда другие будут отступать. И что ты за человек? Я знаю таких людей. Их совсем мало я встретила за свою жизнь. Но некоторые мне говорили: вы знаете, это святой человек. Вот в наши дни, в другом городе, в Самаре, об одном человеке мне сказали: это святой человек. Я думала, что в наши дни о ком-то можно сказать святой? Значит, бывают такие люди. Я встретилась с ним. Да, святой человек. Вы знаете, ничего особенного. И в то же время, взглянув и отведя взгляд, чувствуешь такое побуждение еще раз посмотреть на него. И невольно задаешься вопросом: что в нем есть? Что-то притягательное, что-то, чего в тебе нет. Не красавец, не что. Помните, Иисус сказал такие слова: «И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе». Помните? Если этот Иисус, когда-то вознесенный и воскрес вот в этой мертвой душе, тогда в таком человеке есть что-то необычное. Эти слова: «всех привлеку к себе». Когда? Когда умру. Когда вознесен буду на крест и там умру, всех привлеку к себе. Удивительные слова. Он влечет нас, людей, уже 2000 лет. Вы знаете, я думала, что заставляет, что влечет еще раз посмотреть в это лицо? Тоже смерть своего «я». Это человек, готовый идти всем на помощь. Я не говорю, что он святой мой, такой, как Бог, но я говорю, что он освященный Богом. И святость умершего Иисуса Христа, проявив себя в нем, отражается на лице. Это невольно хочешь посмотреть и подумать, что это за человек, что в нем, через что он стал таким. Знаете, почему я говорю мне и вам об этом? Вы не хотите стать такими? Я хочу. Я не знаю, как. Я знаю только одно: я несовершенна. Я знаю одно, что я еще и сейчас, пусть не так, как раньше, но иногда способна грешить. И потому я могу кричать: «Господи, как? Не знаю, но доведи меня до того момента, когда мне не надо будет говорить: посмотри на меня». Но люди будут смотреть и задаваться вопросом: что имеет эта душа? А вы не хотите этого? Поверьте, если Господь говорит: будьте свят, Он не требует с нас невозможного. Написано, что Он сверх силы нам ничего не дает и ничего не требует. То, что нам казалось табу, недостижимой целью, Господь говорит: будьте святы, потому что я свят. Только этим надо задаться, этим надо жить, друзья, и быть готовым умереть, как то пшеничное зерно. Поверьте, когда умирает я, умирает мне меня, умирает эгоизм, умирает себялюбие, умирает почему со мной так поступили. И если тебя табу же будут бить, ты будешь говорить: Господь, значит, это надо. Значит, что-то во мне еще есть, что надо было этому умереть. И ты допустил это. дорогие друзья, Бог действительно не требует сверх невозможного. А теперь еще одна мысль, опять же касающаяся святости. Если святость Божию могли видеть в людях, как могут увидеть в нас? Вот здесь мы прочитали эти слова: «Тогда будьте святы во всех поступках ваших». Поступках? А что это значит? Святость в поступках? Мы можем что-то сделать, мы можем как-то отреагировать, мы можем что-то сказать. Все это наши поступки. Святость может проявиться даже в нашем внешнем виде. Давайте представим себе, идет христианка или христианин по улице. Не удивляйтесь, не обижайтесь, я не крайний, который говорит: нет, только так и так одеваться. Я сама в свое время уставала, когда нам братья только и говорили об одежде, о рукавах, о длине, о волосах, о косынках. Я уставала от этого. Но чем старше я становлюсь, дорогие братья и сестры, тем больше я понимаю, как много говорит о нашем духовном состоянии наша одежда. И не только этих бедных женщин, которые так и только толкают этим, но и мужчин. Я видела братьев, ну что, они знают, они верят Господу тому же, они называются братьями, я их приветствую как братьев. Извините меня, братья, я не знала, куда глаза отвести. Потому что они были так одеты, так затянуты, что можно не знать анатомии, но узнать, что они что-то имеют. Простите, если я обидела вас. Девушки, женщины, 12 лет, как Господь призвал меня на служение душепопечения. И в этом служении тебе открывается панорама духовного мира христиан. Не картина, панорама. Вы знаете, что приходится слышать в душепопечении? Ко мне приходит молодежь и говорят такое, что в стыде прикусываешь губу и внутренне кричишь: «Господи, какие мы христиане!» Ко мне приходили люди, неверующие из мира, задавали вопрос: «Людмила Михайловна, вот у меня есть знакомые, они все агитируют меня стать христианином. Но когда я смотрю на молодежь, я сам молодой, я думаю, если они спасутся, то и я спасусь. Как я себя веду, так и они себя ведут. Что я говорю, то и они говорят. Я рассказываю анекдоты, и они рассказывают анекдоты. Посмотрите, как я одет, но и они также одеты. Людмила Михайловна, посмотрите на христианских девушек. Я еще думаю, на ком мне жениться, на христианке или на неверующей. Они одинаково одеваются. Вы посмотрите на их разрезы, вы посмотрите на их просвечивающие тела. Слава Богу, кажется, у вас это не является проблемой. Представляете, говорит человек мира: если они спасутся, то и я спасусь. Друзья, этот человек увидел святость в кавычках в нас, христианах, которым Господь говорит: будьте святы, потому что я свят. Девушки, можно я вам что-то скажу? Постараюсь так, чтобы мужчины и парни не поняли, о чем я говорю. А вы меня поймете. Ни одно творение в мире не запечатлено особым знаком чистоты, как девушка. Ни одно. Животные женского рода это не имеют, что имеем мы. Сотворенные Господом печать чистоты. Я не буду называть это слово. Вы знаете, о чем я говорю. Как мы к этому относимся и как мы это ценим. Если Господь хочет сравнить церковь свою, свою невесту, которую Он любит, о встрече которой Он мечтает и ждет, кого Он берет в пример? Девушку. Никого другого. Ни мужчину сильного, статного, мужественного, воина или никого другого. Ни женщину, давшую земле еще многих, никого другого. Он берет девушку чистую, нетронутую. целомудренную деву. Вы понимаете, с кем он сравнивает свою невесту, свою церковь? С вами, девушки. Знаете, о чем мне хочется плакать, когда я вижу девушек, сидящих предо мной? Мне хочется плакать о том, что они ни грамма не ценят эту жемчужину. Жемчужину. Как легко порой они эту жемчужину, этот особый дар Божий, эту печать чистоты бросают под ноги почти что первому встречному, который еще неизвестно, станет или нет ее муж. Вы понимаете, о чем я говорю? Но не обязательно бросить буквально этот знак своей чистоты. Ведь мы лишаем себя чистоты уже тем, что влечем на себя взгляды, я вам скажу, и вам, девушки, и нам, женщины, мужчин и парней, взгляды полные похоти, очей и похоти плоти. И они липнут к нам, женщины и девушки, эти взгляды нечистые, оскверняя нас. Когда идешь по улице, мир идет, развиваются эти разрезы, обнажая чуть ли не половину тела. Посмотрите, какая я. Но если бы это был мир, вы знаете, я езжу в разные страны. Я вам скажу, может быть, эту кассету, кстати, она записывается, услышит кто-нибудь в Америке, они расходятся повсюду. Однажды я была в одной церкви, и вышла сестра молодая, чтобы петь «Славя Господа». Вы знаете, мне хотелось опустить глаза и ее не видеть. Она пела изумительно. Голос ее был прекрасным. Но вы знаете, как она стояла? На голове косынка. Красивый шарфик, точнее. Я вам сейчас покажу, извините, выйду, как она стояла. Вот до сих пор тоже подклад, все остальное открыто, зато на голове косыночка. Как мы вот этими вещами можем лицемерить, если вы видели взгляды устремленных на нее парней? Я подумала, что происходит в мыслях этих парней, которые смотрят на эту наготу христианской певицы, о чем они думают? И где они заканчивают потом с этими мыслями, находясь один на один с собой ночью в постели? Страшно. И эта девушка, эта христианка, пела песню, прославляя чистоту и святость Божию. Какое кощунство! И демонстрируя свою святость и свою чистоту при этом пении. Я не говорю вам, женщины, девушки, что вам надо сделать и что нам нужно сделать? Я только скажу о тех стонах, которые я слышу из уст братьев молодых парней. Они говорят: «Людмила Михайловна, вы не представляете, для меня уже искушение ходить на собрание. Если у вас этого нет, то я вам скажу, слава Богу за ваших учителей, которые вас этому научили. Косвенно или прямо, не знаю. Но если бы вы знали, сколько церквей, где братья со стоном говорят: не могу поднять глаза на балкон. Там у нас сидит молодежь. И в первом ряду наши девушки. Сестра Людмила, я не могу спокойно туда посмотреть. Я не знаю, куда опустить глаза. Женщины, девушки, не потому, что это узость наших взглядов, а потому, что это души наших братьев, молодых и, увы, старых тоже. Бог с них взыщет, что достаточно их взгляда, чтобы они были поражены. Взыщет непременно. Но, извините, Он взыщет из нас, девушки и сестры, в возрасте уже, потому что мы стали причиной их искушений и терзаний. Я это сейчас оставлю. Но я специально это сказала, если я христианка и то, видна во мне святость Божия. Брат, если ты стоишь, видна в тебе святость Божия. В твоем поведении, в твоей одежде. Вы понимаете, даже в одежде может быть святость явлена. Не только, мы говорили о лицах, что видно на лице, видно в одежде, видно в наших реакциях. Стоит нам что-то сказать, и мы взорвались, как бомба водородная. Это святость, это христианство, и это видит мир. Как может папа кричать на своих детей, доходя до ярости? Папы видят дети святость Божию, а у нас мамы, а у нас дети. Когда мама или папа что-то говорит, наши реакции являют собой святость Божию. Как видите, это не нечто такое, необъяснимое, трудноопределяемое святость. Вот она в чем. В нашем поведении, в наших движениях, в нашем взгляде, в нашем выражении лица, в нашей одежде, в нашей походке тоже. Вы знаете, какая может быть походка? Это святость. Видите, не надо много. Бог не требует с нас чего-то сверхъестественного. Он ждет в нашем естестве святости, и это от нас зависит. Если мы имеем страх Божий, мы будем являть собой святость. Потому что мы боимся Господа, потому что мы не хотим Его огорчить. Знаете, что это такое? Благоговение пред Господом. Мне задали вопрос. Как вы думаете, это хорошо, если молодые люди приходят на собрание так, как, ну хорошо, пусть на улицах они ходят. Распашонка что-то здесь вылезла, развязно, раз. Это хорошо? Знаете, я сначала не нашлась, подумала, что я могу сказать. Скажите, друзья, если нас на прием пригласил президент страны или царь, есть и сейчас цари в некоторых странах, как вы думаете, ты парень, ты девушка, ты сестра, ты брат. Как бы ты оделся? Я думаю, лучше. И уж распашонка болтающаяся и развивающаяся, этого бы на тебе стопроцентно не было. А тебя пригласил только человек. Пусть он даже президент или даже царь. А кому мы приходим здесь на собрание? Мы приходим к царю царей и господину господствующим. Как? Видно в этом святость? Понимаете теперь, что такое святость и благоговение? Слово «святость» настолько тесно связано с чистотой, потому Дух Святой не может терпеть нечистого, что Он свят. Потому, как сказал сам Иисус, если придет Дух Святой, Святой, Дух Утешитель, что Он сделает? Он откроет миру глаза на его грехи, укажет на праведность Божию и на его суд. Он обличит мир во грехе. Я это не раз применяла, когда меня спрашивали, что есть Дух Святой. Сказала, самое лучшее определение, то, которое сказал Иисус Христос. Если придет, Он же говорил о третьем лице того же Бога. Первое, с чего Он начнет, откроет глаза. И тогда я слышала из зала «Миру!» А мы не мир. Мы верующие, мы избранные. Но мы такие хитрые и порой лукавые. А когда мы читаем «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Мы что говорим? Он умер. Этот Сын, посланный за тот мир, мы говорим, ибо так возлюбил Он нас. А то же слово «мир». Вы понимаете, друзья, что делает Святой Дух, когда приходит? Он открывает нам глаза на наши грехи, указывает на праведность Божию и на Его суд. Святость Святого Духа проявляется в этом. Итак, можно быть святым, даже если мы еще способны грешить. Можно быть освященным? Можно, если мы этого хотим, и если мы готовы заплатить за это любую цену, даже цену нашей жизни в нашем гордом, надменном, высокомерном, злом, эгоистичном, требовательном, обижающемся и я. И тогда, может быть, без того, что мы будем говорить, люди посмотреть на нас, они будут смотреть, отворачиваться и снова смотреть. Потому что они будут видеть, знаете кого? Святого Бога в нас не святых. И святость этого живого Бога, живущего в нас, будет отражаться в наших лицах. Будет, друзья. И тогда мы не будем восторгаться, думая о Моисее. Тогда эта святость будет видна в наших глазах, в наших лицах. И тогда люди, уходя, будут спрашивать других: слушай, а кто это? Или кто тот? А почему ты спрашиваешь? Он необыкновенный. У него есть что-то в лице, что притягивает взор. Вот тот воскресший, умерший и воскресший будет отражаться вот в этих телесных плотских лицах. И когда мы умрем для этого «я», тогда и у нас появится эта сила притягать, притягивающая к нам людей. И тогда нам, может быть, даже не надо будет идти на улицы и проповедовать. Люди прочтут Христа, Его святость, святость Божию в наших лицах. И скажут: что ты за человек? Почему ты такой? Что сделало тебя таким, каким? Они не находят особенным. Как вы думаете, сможем мы быть таким, если захотим? И теперь не будем бояться этого слова «святость». И, может быть, и о нас однажды, как о том брате в Самаре, мне сказали, скажут и о вас, о тебе, брат, и о тебе, сестра. Если они сумеют сказать, тогда давайте в смирении склонимся и скажем: Господи, только я и еще больше Ты знаешь, какой я есть. И благодарю Тебя за то, что Ты явил мне такую милость, и что во мне, таком ничтожном, кто-то смог увидеть Тебя без моих слов и без моих свидетельств.